Говорит Радио Свобода. Разница во времени. Ведет передачу Владимир Тольц. Четыре года назад, 15 ноября 1982 года, был похоронен Леонид Ильич Брежнев. Под траурную музыку Шопена страна рассталась с целой эпохой своей жизни, которую олицетворял для мира этот долгоиграющий генеральный секретарь ЦК КПСС. Социологические исследования последних лет показывают, что в российском обществе наблюдается тенденция к увеличению ностальгии по этой канувшей в прошлое брежневской эпохе. Соответственно, меняется и отношение к фигуре самого Брежнева. Теперь его снова и часто положительно вспоминают, жалеют, говорят о нем с любовным сочувствием. Вот тайнам этой любви народной и посвящена наша сегодняшняя передача.
Товарищи, условия, в которых мы живем и работаем, за последнее время значительно изменились. Иным стал советский человек, обогатились его знания, повысилась эрудиция, значительно выросли духовные запросы. В то же время расширился и арсенал средств, находящихся в распоряжении наших идеологических работников.
Жизнь Леонида Ильича Брежнева, а в декабре исполняется 100 лет со дня его рождения, и в частности долгие 18 лет, в течение которых он находился на вершине советской власти, уже удостоены своего описания в десятках книг и кинофильмов, в том числе художественных и интересных. Куда меньше освещена его посмертная судьба, история колебаний отношения к нему в обществе в последние почти четверть века. А между тем, эти колебания являются зеркалом не только прошлого, но и нашей современности. Уже за несколько лет до своей кончины Леонид Ильич, постоянно сам собой награждаемый и чествуемый, сделался при этом героем повсеместно рассказываемых анекдотов. Причем не хитрым и находчивым, вроде Василия Ивановича, пращуром которого являлся сказочный Иванушка-дурачок, и не глубокомысленным дураком-штирлицем, а всеобщим маразмирующим посмешищем. Через 3-4 года после похорон заговорили о брежневском застое, а надсмехательство над Брежневым стало нормой не только кулуарных анекдотов. Еще через пару лет его стали забывать. Новое время наплодило новых героев. По данным проведенного в 1989 году ВЦИОМом всесоюзного опроса, среди выдающихся деятелей страны с большим отрывом от остальных лидировало имя Ленина. Затем шли Петр I, Горбачев, Сталин и Суворов. А четырежды героя Советского Союза и не вспомнили. Вспомнили Леонида Ильича в 1997-м, когда на основе еще одного опроса фонд «Общественное мнение» составил список самых выдающихся деятелей в истории России. Брежнев занял в нем промежуточное 5-е место. Впереди оказались Петр Великий, Сталин, Ленин и раскрученная книжной и кинопопсой Екатерина II. Но важнее может быть то, что Брежнев в этом списке обставил и Хрущева, и Горбачева, и Андропова. А 3 года назад ситуация изменилась еще круче. Она, возможно, поменялась раньше, но никто не делал соответствующих замеров. Когда в 2003-м РАМИР провел всероссийский опрос о том, кого россияне считают самыми выдающимися после 1917 года лидерами страны, 39% опрошенных назвали имя действовавшего по первому сроку президента Путина. А вот второе место в рейтинге симпатий, это 10% всенародной любви, досталось Брежневу, обогнавшему и Ленина с 9%, и Сталина с 8%. Так что же случилось? Не с Путиным, это тема отдельной передачи о народной эротике, и не с покойным Брежневым даже. Что случилось с народом, который то якобы любил его, время было такое, поясняет мне, то не любил, то снова начинает любить. Пару лет назад даже памятник новый Леониду Ильичу поставили в Новороссийск. В чем он? Секрет этой народной любви. Первый отвечает мне моя коллега, доктор исторических наук Елена Зубкова.
Я думаю, что случилась очень простая вещь. Вот как раз несколько лет назад и в настоящее время вступает ностальгирующий возраст поколения, то есть люди, чья молодость просто пришлась на годы правления Леонида Ильича. Вот именно они, которые тогда были молодые, а сейчас, осторожно скажем, не очень, вот именно они задают как бы тон сегодняшней любви или нелюбви. Именно они сейчас возвели на пьедестал Леонида Ильича, сами того не понимая, что говорят они в сущности не о нем, а о том времени, когда все они были молодые, ну и почти здоровые. Ну, конечно, надо сказать, что и сам Леонид Ильич кое-что сделал для своего теперешнего рейтинга. Как это ни странно, лично к Леониду Ильичу, по большому счету, ведь ни у кого претензий никаких нет. Вот посмотрите, вот то самое словечко «брежневщина», по аналогии со сталинщиной, которую когда-то пытались вбросить наши публицисты, оно все-таки как-то не прижилось. Все-таки и Сталин, и Хрущев, и Горбачев как-то очень четко пропечатали свои эпохи, ну, можно сказать, оставили на ней свое клеймо. А вот о Брежневе такого не скажешь. Создается вообще впечатление, что тогда-то как раз все крутилось как бы само по себе. Механизм работал сам по себе, но, может быть, слегка смазанный нефтедолларами. А ведь это так здорово, когда все крутится само по себе, учитывая то, что мы называем российской ментальностью.
Известному правозащитнику Владимиру Буковскому жизнь в брежневскую эпоху сахаром не казалась. Правда, все начиналось еще раньше.
Я все время был или в тюрьме, или выходил из тюрьмы. Больше года я на свободе не был тогда, в те годы.
Справедливости ради следует отметить, что именно при Брежневе из личной санкции Леонида Ильича Владимира Константиновича Буковского выпустили на волю, обменяли на чилийского коммуниста Карвалана.
Да, это было много позже, это был уже 76-й год, а 60-е годы еще при Хрущеве, а потом при Брежневе я был все время в тюрьме, или выходил, и опять садился. Вот такая у меня была жизнь.
Понятно, что к нынешнему нарастанию народной любви к Брежневу Буковский относится скептически.
Вот кого у нас любят, кого не любят, это большой вопрос. Кого скажут, того и любят.
Но про Брежнева вроде никто не говорил. Это же не Андропов, почитание которого поддерживают нынешние чекисты у власти. Кстати, несмотря на это, Брежнев в рейтинге симпатии этого самого Андропова обошел.
Ну, видите, у людей же есть манера придумывать, ностальгировать, понимаете. Ну вот при Брежневе все было спокойно. Как нам говорили, при Сталине был порядок. При том, что этот порядок обеспечивался там 20 миллионами в ГУЛАГе, это, как говорится, никто не вспоминает. И то же самое здесь. Ну вот было спокойно, вот понимаете, спокойно было при Брежневе, да. Что это спокойствие означало нищету, десятилетиями ожидания квартиры, стояние в очередях бесконечно, это как-то забывается, все об этом уже забыли. А вот порядок был, понимаете? Ну, это все несерьезно. Я бы к таким вопросам вообще всерьез не относился.
Но все-таки они отражают некие перемены в настроениях народа. Так что же случилось с народом, спрашиваю я у знатока любви к вождям писательницы Ольги Трифоновой. Недавно по телевидению крутили сериал о жене Сталина, в основе которого книга Ольги Романовны.
Да с народом ничего не становится. Народ какой был, такой и остается. Ну, вы знаете, я думаю, что любили-то вот почему. Потому что, во-первых, знаете, что вызывало к нему симпатию? Ну, воевал. Это делало его каким-то понятным и придавал ореол, тем более, что вот, да, писали о его каких-то подвигах там немыслимых. И у него звание было небольшое, что тоже вызывало симпатию. Не маршал, не командующий фронтом, а какой-то там полковник, подполковник-то он был.
Настоящий полковник, как написали про него при открытии памятника в Новороссийске.
Ну и, конечно, извечное русское сострадание к больным и к пьющим, симпатия к пьющим. Вот то, что он остался в памяти несчастным, заговаривающимся, падающим, которого подхватывали. Я думаю, что этот шлейф протянулся на долгие годы. Все очень симпатизируют. Нормально, так сказать, сострадают больным. Я думаю, вот это. Думаю, еще вот что. Странная вещь. Боязнь гражданской войны в генах. И вот я думаю, что динамика гражданской войны, я полагаю, вот, может быть, это очень смелое предположение, не исчерпана до сих пор. Поэтому такой была жестокая коллективизация. Вот Сталин как раз, мой герой, в кавычках, это очень хорошо понимал. Он использовал эту энергию, энергию, оставшуюся от гражданской войны. Но вот ее эхо и то, что вот Брежнев давал какое-то ощущение такой полудремы, ну вот какой-то стабильный такой полудремы, ну какой-то сон, забытье. Наверное, это, не знаю. Вот так, я думаю, все-таки.
Елена Зубкова дополняет.
Ну, наверное, было еще что-то. Вообще для любви и нелюбви, мне так кажется, очень важен финал. Вот тот самый момент, когда человек уходит, как он уходит, и главное, каким он уходит. А что тогда представлял из себя Леонид Ильич Брежнев? Он был стар и, в общем-то, почти немощен. И еще он все-таки был очень смешон. И это безумно важно, потому что над ним смеялись и его жалели одновременно. Вот жалели просто по-человечески. Вы вспомните, как мы все наблюдали за ним по телевизору. Вот дойдет или не дойдет, споткнется или все-таки все обойдется. Произнесет он, в конце концов, одолеет это неодолимое для себя словосочетание «социалистические страны». Или опять получится вот то самое, над чем мы все будем смеяться. И вы действительно смеялись. Вот как сейчас все потешаются, и смеются, и радуются по поводу Петросяна. Получается, что Брежнев на тот момент заменил народу Петросяна. Вот народ буквально оттягивался у телевизоров, наблюдая программу «Время», еще и потому, что, собственно говоря, наблюдать тогда было особо и нечего.
Так что же, на одной жалости все держалось, и теперь на воспоминания о ней возвращается? Так недолго мне и Станиславским себя возомнить, потому что во след великому режиссеру хочется завопить. Не верю.
Мне кажется, что было не только это. Чем-то Брежнев все-таки нравился. И мне кажется, знаете чем? Брежнев, в отличие от его предшественников, того же Сталина или Хрущева, он как-то жил своей жизнью. Причем жизнью настоящей. По большому счету, ведь Леонид Ильич, ну, не был государственным деятелем. Не повернется язык назвать его таковым. Он был, ну, что-то вроде одного из нас, но только с медалями, и работал в Кремле. Он любил выпить, он азартно охотился, он гонял по Москве на автомобилях. Кстати, ценил женскую красоту, что тоже немаловажно. В общем, нормальный мужик. И все эти его обнимки с друзьями и недрузьями, все эти поцелуи, которые все публично наблюдали, собственно говоря, смутить и ввести в заблуждение не могли никого. Он был нормальный мужик. А мужиков в России, слава богу, еще любят. И я думаю, что пока в России среди старшего поколения преобладает все-таки женское население, у Леонида Ильича есть очень большой шанс стать настоящим лидером, попасть в лидеры. Ну, если не по жизни, то, по крайней мере, по рейтингу.
Так считает доктор исторических наук Елена Зубкова. Социолог Борис Дубин предлагает несколько иной подход.
Ну, все-таки имя Брежнев или символ Брежнев, и это все-таки лишь один из куста или связки символов. И важное изменение как бы во всей этой композиции. Отчасти вы это и представили, когда привели вот эти данные опросов разных исследовательских организаций на протяжении, в общем, довольно, ну, большого для отдельного человека отрезка времени. Во-первых, россияне или там советские не очень высоко ставили Брежнева и в свое время, когда он был жив, или сразу после того, как он умер. И не очень высоко ставят его и сегодня как политика. Но его значимость как символа держится высокой оценкой брежневской эпохи. Как бы не он окрашивает эпоху, а эпоха поддерживает его значение. Это, вообще говоря, довольно распространенные в советской жизни и советском сознании вещи. Но Брежнев не предмет любви, я бы сказал, но предмет очень сильной ностальгии, приукрашивания, всякого рода расцвечивания для большинства россиян, так называемая эпоха Брежнева. Ну, опять-таки, из нее, конечно, удалено все, что могло бы помешать этому раскрашиванию. Из нее удален дефицит, из нее удалены очереди, из нее удалены тогдашние, ну, правда, конечно, не сталинские, но все-таки вполне последовательные гонения на диссидентов, вызвавшие колоссальный отъезд из страны, ну, и так далее, и так далее. Вот это все убрано, и брежневская эпоха стала как бы временем, когда хотела бы жить, и хотела бы, чтобы жили их дети, большинство россиян.
Тогда встает вопрос о памяти народной. Почему из нее удаляется все, что, по словам Бориса Дубина, может помешать ностальгическому раскрашиванию брежневской эпохи? Ведь тогда происходило немало скверного, того, что в соответствии с нынешними публичными нормами повсеместно в России осуждается. Вспомните и подавление Чехословакии 68-го года, и афганскую войну, и борьбу с инакомыслящими, и изгнание из страны Солженицына, и ссылку Сахарова. Можно вспоминать и вспоминать, но этого не вспоминают.
Но можно еще добавить к этому и то, что в конце концов, казалось бы, должен бы помнить народ. Тогда, когда колбаса мерилась палками или батонами, а не в нормальных сейчас граммах, да, и когда вся страна устремлялась на электричках в Москву, потому что прокормиться можно было только здесь, как ни странно, об этом обо всем забыли. Потому что если говорить, ну, об Афганистане или о том, как третировали тех, кого мы называем инакомыслящими диссидентами, ну, казалось бы, бог с ним, ведь простому народу на это глубоко наплевать. Ведь сейчас постоянно поднимаются голоса тех, и это находит колоссальный отклик, чтобы снова ввести цензуру, такой, кого укоротить на телевидении. То есть это все нормально. И те, кто осуждали Брежнева, и тем, кому было неуютно при Брежневе, а такие люди были... Ну, тех, кого интересовала не только колбаса и, так сказать, забота о сегодняшнем дне. Такие люди были. Но, увы, ни тогда, ни сейчас они не определяют настроение людей в России в целом. И, конечно, элементарная забывчивость. Это тоже присутствует. Поэтому меня нисколько не удивляет, что сейчас на Брежнева смотрят как на правителя Золотого века. Даже появляются такие книжки. И самое смешное в этих книжках, что вот недавно вышла книга, уже второе, по-моему, издание Сергея Симанова «Правитель Золотого века». И там совершенно серьезно, на самом деле смешно, пишется о том, что как было замечательно, что во главе стоял заурядный лидер. Вы только представьте себе одно словосочетание – заурядный лидер. И как нам всем было хорошо, и что Леонид Ильич Брежнев был миротворцем. А вот тут уже очень близко сравнение с государем-императором Александром III. И такие сравнения есть. И все было тихо, спокойно. Вот что самое интересное. А поскольку народ у нас получается так, по большому счету, исторически неграмотный, а память, увы, тоже историческая память, оказалась безумно короткой, то почему бы из Леонида Ильича не сделать нового героя? Кстати, кто-то в этом найдет даже и большой плюс, скажет, ну, слава богу, наконец-то не тоскуют по сильной руке, по товарищу Сталину. Уж пусть лучше ностальгируют по Брежневу. Все-таки как-то полегче было. Хотя страшненько, вы правы.
Так рассуждает сегодня историк Елена Зубкова. Социолог Борис Дубин нынешнюю ностальгию по брежневской эпохе объясняет так.
Что правда в том смысле, что это значимо действительно для большинства россиян сегодня, действительно, и это... очень долгое правление. В этом смысле, как бы, оно есть некоторый синоним стабильности, устойчивости и так далее. Россиян в этом смысле не пугают слова застой, стагнация и так далее. Устойчивость, стабильность, предсказуемость, ничего неожиданного. Вот это в этом смысле ценится. Не реформы, не движение вперед, не возможность обогащения жизни, ее там усложнения, больше интересности, а вот это, стабильность, предсказуемость, рутинность, повторяемость. И кто же лучше, чем Брежнев, это воплощает? Или, точнее, брежневская эпоха это воплощает? Говоря более серьезно, уже как социолог, и отчасти как политический социолог, могу сказать, что, в общем, брежневская эпоха – это есть эпоха кристаллизации советского. Не сталинская, не тем более хрущевская, а именно брежневская. Вот советское кристаллизовалось тогда. Оно стало привычным, оно стало мирным, забылась социальная цена того, что произошло. На место войны встала победа. Это совсем другая вещь. Какой-то уровень жизни, относительно урбанизированный, относительно благополучный, относительно образованный. Все-таки при Брежневе страна перешла уже в разряд как бы стран, где достигнут более-менее всеобщий уровень среднего образования, большая половина населения живет в городах, телевизация, начало какого-то семейного и домашнего благополучия. Уже стало можно как бы, пусть там дефицитно, с черного хода, но там достать какую-нибудь особую люстру или какую-нибудь там особый воротник или дубленку или еще что-нибудь. А это уже хлопоты совсем другого порядка. Так жить можно. Вот население почувствовало, что так жить можно. И все это, и политический режим, и его символ Брежнев, и ощущение того, что это надолго, и ощущение того, что, ну, так или иначе, но вот так жить вполне возможно, не душат, отпустили. Вот все это вместе, конечно, определило тогдашнюю оценку большинства. Я думаю, что раньше какой-то серьезной смены ни одного даже, а, видимо, ну уж по крайней мере, двух поколений, вся эта картинка, и он как часть этой картинки, картинка советского, она не уйдет. И это, как некоторый центральный камень, держит на себе всю картинку советского, с которой и с которым произошло примирение в эпоху Путина. Большинство населения, вопреки тому, что оно думало в 89-м, 90-м, 91-м годах, приняло, что мы советские, такие мы есть и такими будем, и не собираемся быть другими. Поэтому до тех пор, пока не сменится одно-два поколения, и люди перестанут чувствовать все это наследие, весь этот груз как бы своим собственным, от него несколько отойдут, и, соответственно, если будет параллельно идти работа вот этой демифологизации, демистификации, собственно, интеллектуальными силами российскими, в том числе масс-медиа, которые сегодня заняты абсолютно обратным укреплением этой мифологии советского, поддержкой, до тех пор, я думаю, и образ Брежнева, такого социального золота, будет таки держаться в коллективном сознании.
Социолог Борис Дубин, историк Елена Зубкова, писатель Ольга Трифонова и правозащитник Владимир Буковский в передаче «Брежнев. Тайна любви. Народной». Программа «Разница во времени». Продюсер Лина Ширяева. Автор и ведущий Владимир Тольц.
Свобода в клубе «Агея». Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в московском клубе «Агея». В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Новости коротко. В Москве в ходе спецоперации убит уроженец Чечни, бывший командир отряда «Горец» Мавлади Байсаров, находившийся в розыске. Байсаров отказался сдаться и был убит в перестрелке. 18 ноября было объявлено в России днем протеста против произвола в строительстве и нарушений норм жилищно-коммунального хозяйства. В Москве и других городах России прошли митинги и пикеты. Суд в Москве санкционировал арест 7-го по счету высокопоставленного сотрудника Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Под стражу заключен заместитель директора фонда Дмитрий Усенко. На саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества президент США Джордж Буш пытается убедить участников поддержать санкции ООН против Северной Кореи за разработку ядерного оружия. В Грузии еще одна громкая отставка. Ушел президент корпорации нефти и газа Ираклий Чагавадзе, который был переведен на эту должность всего неделю назад с поста министра экономического развития. Израиль продолжает антитеррористическую операцию в секторе Газа. В перестрелке между израильскими военными и палестинскими боевиками убиты 2 палестинца, 3 ранены. На востоке Грузии в результате сильнейшего наводнения выведены из строя жизненно важные коммуникации. В район бедствия направлены спецподразделения МВД. В Испанию из Италии депортирован главный подозреваемый по делу о терактах в Мадриде в 2004 году. Выходец из Египта Рабель Осман Саед Ахмед считается одним из организаторов взрывов в мадридских электричках, унесших жизни более 190 человек. Иран твердо намерен завершить строительство ядерного реактора на тяжелой воде в городе Арак. МАГАТЭ неоднократно призывала отказаться от этого проекта.
Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Признайтесь, Анатолий Иванович, наши письма все реже вас радуют. Устали мы здесь, кто физически, кто от страха, кто от надежд, кто от безнадежности. Скорбит этот слушатель не только о России, но и обо всем человечестве, о европейском в особенности. Какие алчность, жестокость и продажность разлиты в российском воздухе, а воздух не ведает границ и растекается по Европе, зачумляя ее неизлечимо. Это редкое письмо. Со времен Петра в России принято страдать в связи с тем, что басурманский, то есть европейский воздух, зачумляет Россию, а по мнению этого слушателя, наоборот, Россия портит Европу, как уже было, когда Россия позаимствовала у Запада коммунизм, а потом продвигала его туда, не жалея сил и средств, и таки смогла увлечь миллионы людей, особенно рабочих и часть высшей интеллигенции, всегда недовольной всем и вся. Не одобряет меня этот слушатель за чтение большинства писем. Ну какой вам толк обрушивать эти листки на головы нашего несчастного, обобранного и жалкого в своей материальной и духовной наготе народа? Я понимаю эту критику, меня ведь тоже еще в школе учили, что обнародовать надо только общественно полезные вещи, а полезность их измеряется зарядом бодрости и довольства жизнью, то есть властью. Беда, однако, в том, что при таком подходе передачу не будут слушать, не будут ни хвалить, ни ругать, а просто не будут слушать. И не могу согласиться, что российский народ несчастен, обобран и жалок в своей материальной и духовной наготе. Пусть меня извинит этот слушатель, но это все красное словцо. Он не случайно сообщает, что на Медне перечитывал «Окаянные дни Ивана Бунина» – это произведение о бесчинствах большевистской революции. Особенно трудно мне согласиться, что народ обобран. Это пугачевская пропаганда. Она как раз и готовила «Окаянные дни». Никто никого не обирал. Во всяком случае, не от того народ не процветает, что кто-то себе много нахватал. Представляю себе, что было бы, если бы после коммунизма никто не кинулся чем-то промышлять, добывать копейку, сколачивать состояниеце. Народ действительно стал бы совсем убогим в своем безысходном равенстве. В одной из предыдущих передач я читал письмо от человека, обратившего внимание, как много стало в России красивых женщин, девушек, девочек. Он дает этому политическое объяснение. После смерти Сталина страх постепенно проходил и под конец исчез совсем. И сегодня дети рождаются от свободных людей, так он писал. С ним не согласен и не согласен решительно господин Рогожин. Он пишет, если этому слушателю лет 60, да и зрение уже не то, тогда, конечно, ему все девушки красивы. Посмотрел бы он на юношей, каждый третий сутул до безобразия, у каждого четвертого плоскостопие, у пятого проблема со зрением, 99 из 100 считают родным языком лагерный, 98 из 100 курят и непрерывно плюют. За кремлевской стеной товарищ живет, не иначе, а здесь совсем по-другому. Если вы видите согбенного человека, продолжает он, старающегося идти незаметно, озирающегося пугливо по сторонам, обходящего аккуратно милиционеров, вздрагивающего при каждом звуке проносящегося автомобиля и шарахающегося от визжащих машин с маячками, Знайте, это свободный гражданин свободной России. Свободен ты или нет, но если не успеешь отскочить, задавят прямо на тротуаре, если до этого не ограбили и не избили бандиты или неизвестные в одежде, похожей на милицейскую форму. Следующее письмо на свободу. Здравствуйте, Анатолий Иванович. Хочу внести свой посильный вклад в халуйское третирование грузин и Грузии и через ваше радио подсказать властям России, как следует далее поступать. А поступать всегда следует последовательно, дабы не обвинили в шизофрении. Далее нужно сделать следующее. Первое. Вместе с прочими грузинами передать Грузии некоего Гергадзе, обвиняемого на родине в государственных преступлениях. Второе. Выкопать из-под кремлевской стены и захоронить в другом месте останки Иосифа Джугашвили Сталина. Третье. Запретить российским коммунистам и пенсионерам выходить на митинги и демонстрации с портретами Сталина. Четвертое. Запретить президенту России говорить о горячо любимом им советском прошлом, ибо Советский Союз возник и долго развивался под определяющим влиянием таких грузин, как Джугашвили и Берия. Пятое. Но, используя их опыт, все-таки удалить, как Анну Политковскую, всех, кто мыслит иначе, чем бонзы российского государства. Думаю, что выполнение этих простых рекомендаций позволит российским властям избежать обвинений в шизофрении. Спасибо за внимание. Роман Николаевич. Письмо из Соединенных Штатов Америки, штат Нью-Джерси, пришло по электронной почте. «Папа называет меня авантюристкой. Это он имеет в виду мою склонность ко всяким приключениям, в том числе и судьбоносный бросок через океан. Осенью 95-го года я приехала из Харькова в Штаты в качестве няньки в американской семье по приглашению совсем незнакомых мне людей. Ни денег, ни загранпаспорта у меня не было, зато было двое детей в трудном возрасте и бывший муж в состоянии холодной войны как со мной, так и с детьми. Но, как я и надеялась, все обернулось довольно удачно». Дочка долго училась, и настолько хорошо, что американцы платили за удовольствие ее учить. А с этой осени пошла работать программистом в маленькой компании в Манхэттене. Сын 25 лет тоже немножко поучился на компьютерщика, но как-то во время летних каникул попал в строительную бригаду и научился монтировать системы отопления и кондиционирования в домах. Это занятие пришлось ему по душе, особенно возможность зарабатывать настоящие деньги. И с тех пор он продолжает свою рабоче-капиталистическую карьеру. Уже второй год у него собственная компания, собственный грузовичок, инструмент и даже работники, которых он нещадно эксплуатирует, как и положено буржую. С моим нынешним мужем мы расписались уже в Америке, хотя знакомы более 30 лет. По образованию он тоже инженер, в последнее время работает программистом широкого профиля в собственной консалтинговой компании. Дальше в письме идут подробности, на которые у нас нет времени. Светлана, штат Нью-Джерси. Я бы не сказал, что эта женщина-авантюристка. По-моему, она настоящая американка по своей природе. Не боится жизни, рассчитывает только на себя, готова двигаться не только вверх, но и вниз по лестнице, чтобы карабкаться опять вверх. Начинала в Америке нянькой, сейчас делает исследования для крупных компаний, преуспевающая надомница благодаря компьютеру. И дети у нее такие. Парню 25 лет, а он уже второй год, как предприниматель и рабочий в одном лице. Большая жизненная сила. Я написал об этом его матери, вспомнив одну свою старую теорию. Эта теория гласит, что судьба каждого народа при прочих равных условиях определяется природным удельным весом именно таких особей в популяции. Простите мне научный язык, но здесь он просится. Они образуют собою встроенный в тело народа двигатель, который толкает всю массу. Горючим служит трудолюбие, предприимчивость и чистоплотность. Много этой горючки, одна судьба народа и страны, завидная, мало другая, такая, что завидовать нечему. Принято думать, что ленивые сами виноваты в своей лености, но на самом деле леность просто неудачный синоним природной вялости. На первое место по жизненной силе ставлю, кстати, Шваба, а если он еще и американский Шваб, то черта сделает. Вашу теорию, пишет мне в ответ Светлана, об активных и сознательных людях, которых должно быть достаточное количество в обществе, чтобы оно могло нормально развиваться, я помню. Она на меня в свое время произвела большое впечатление. В смысле констатации факта я и сейчас с нею согласна. Так оно и есть. Но вот по поводу причины уже нет. Мне сейчас ближе социокультурный подход. Основным двигателем я считаю не природные свойства населения, а общественную среду. Но поскольку спор между двумя ветвями современной социальной психологии, одну из которых представляете вы, а другую я, не закончен, то ваша теория имеет полное право на существование. Спасибо, Светлана, я на ней не настаиваю. Моя основная мысль, заканчивает она свое письмо, такая. Нужные для прогресса люди рождаются в любом обществе и в нужном количестве, но не везде и не всегда у них есть возможность развернуться. В конце концов, тот же мой младший, останься он в Харькове. Ох, мне страшно и подумать, что было бы с ним в Харькове, особенно зная его характер и судьбу кое-кого из его друзей-товарищей. В Америке люди в целом взрослее, чем мы. И наши иммигранты, и дети, и взрослые здесь тоже взрослеют быстро. Светлана не обратила внимания на мои слова «при прочих равных условиях». Я сказал, что заряд природной жизненной силы в любом народе определяет его судьбу при прочих равных условиях, то есть не вообще, не всегда. В числе прочих равных условий, понятно, и общественная среда. Это можно видеть на примере даже двух соседних сел. Мою старую рябину от новой отделяет ручеек, но старая более кулацкая, а новая более пролетарская. В старой жить сытнее, в новой веселее. Надо ли говорить, в какой из них я поставил свой дом? Здравствуйте, Анатолий Иванович. Следующее письмо. 2 года не слышал вас, был испорчен приемник. И как-то начал забывать. А тут услышал вас и обрадовался. Напишу много и кратко. Первое. В России, Украине, Белоруссии, Молдавии жить интересно и всего достаточно. Скулеж без оснований. Второе. Средства массовой информации этих стран хвалят собак и собаковладельцев, а я их ненавижу. Загажен весь огромный двор огромного дома, где живу, и ничего не говорят о буренках, овечках, свинках, пожиранием которых живем. Третье. Ныть об участи заключенных не надо. Там у них есть еда, постель, работа, красный уголок. А на воле где это взять? Надо совершить преступление, чтобы снова дали где жрать и спать. Четвертое. Все русские хотят, чтобы президентом скоро стал Лукашенко. Этого вам никто не напишет. Пятое. Все заискивают перед Путиным ВВ, жалеют его, что ему все мешают. Что это за президент, если ему мешает всякая козявка? Удивляюсь, да и только. Шестое, продолжает автор. Вино из Молдавии и Грузии очень хорошее, а политика к ним противочеловеческая. Седьмое. Губернатор наш пензенский очень хороший, всегда говорит правильное о местных начальниках и вообще. Восьмое. Устал я от божественных передач на всех волнах. Попы не в состоянии отвечать на вопросы слушателей и мелют запутанно и не в попад. Девятое. Наше правительство покупает и покупает американские доллары. А зачем они нужны? Чтобы Березовский и Абрамович снова вывезли их вагонами за границу? Виктор Данилович Инсаров. Пенза. В этом письме мне очень понравились начальные слова. Напишу много и кратко. Так и надо писать, да не у всех получается. Много, но кратко. Это первое письмо за все мои годы на свободе, в котором встречается добрый отзыв о губернаторе. Все же хотелось бы узнать, пишет господин Галко из Белоруссии, почему вы, Анатолий Иванович, в дни оранжевой революции сочувствовали не прозападным украинским национал-демократам Виктору Ющенко и Юлии Тимошенко, а ставленнику миллиардера Рината Ахметова Виктору Януковичу, за которого агитировал выходец из КГБ Путин? Что вообще вы думаете о событиях в Украине почти через 2 года после оранжевой революции? На мой белорусский взгляд, Юлия и Виктор были полезны уже тем, что всколыхнули Украину и двинули политический процесс своеобразно, но все же вперед. Это полезно для страны и нации, для государства как такового, которое пребывает еще в молочно-грудном возрасте, в отличие от более чем взрослой России, как наследницы Российской и Советской империи. Предмет, который интересует этого слушателя, такой, что надо говорить час или совсем уклониться от разговора. Правда, Виктор Данилович Инсаров, автор предыдущего письма, наводит на третье решение – попытаться сказать много, но кратко. Сочувствовал я не Виктору Ющенко с Юлией Тимошенко и не Виктору Януковичу с Ренатом Ахметовым, а Майдану. Если Виктора Ющенко еще можно с натяжкой отнести к прозападным национал-демократам, то Юлию Тимошенко ни в малейшей степени. Это популистка чистой воды, хотя и Ющенко не очень далеко от нее обретался. За 2 года после революции Украина понесла серьезные материальные потери, но жить в этой стране стало свободнее. Она стала еще меньше похожа на Россию и чуть-чуть больше на Запад. Хотя, как сказать, беззакония стало больше, взяточничество выросло. Вы обратили внимание на то, что Россию господин Галко называет страной более чем взрослой? А почему он ее так называет? Обратили внимание? Потому что она, по его словам, наследница 2 империй. Это сейчас довольно распространенное объяснение того, почему в России не получилась демократия, почему там очередной застой и почему он устраивает большинство населения. Сказывается, мол, многовековая привычка к несвободной жизни, к тому, что все решает и за все отвечает власть, бюрократия, а люди к ней приспосабливаются, насколько возможно. У них нет вкуса к законности, честности в делах, к любому свободному почину, кроме воровского, жульнического, разбойного. Трудно возражать против этой теории, очень трудно, я и не возражаю, но не могу забыть, что к началу путинского правления ровно половина российского населения была настроена вполне по-западному, вполне демократически, вполне человечно, здраво, не искала врага ни внутри страны, ни на стороне. Причем эту половину составляли наиболее дееспособные люди. Многие из них теперь тоже ударились в такой патриотизм, что хоть святых выноси. Когда-нибудь будут краснеть, вспоминая это наваждение». «Ваши передачи слушаю с 16 лет», — говорится в следующем письме. «Тогда я был полон оптимизма, к чему-то стремился, о чем-то мечтал. Когда мне вбивали в голову что-то советское, я иногда верил по неопытности. Когда слушал радио «Свобода», то узнавал, что имеется что-то другое. Но жизнь текла, служил на флоте, женился, развелся, окончил тогда престижный техникум вычислительных систем». Достиг должности старшего инженера и даже заведующего сектором в учреждении с длинным названием. Учился 2 года в университете марксизма-ленинизма. В этот период тоже иногда обращался к радио «Свобода». В результате всего этого понял суть советской системы. В конце концов ушел в религию, изучил Библию и нашел там больше нужного и правдивого, чем во всей советской галиматье. Стал открыто исповедовать свои новые взгляды и получил по полной программе. С работы, конечно, уволили. И правильно сделали. Сейчас я им говорю спасибо. А когда увольняли, плакал. 8 лет работал в церкви Московского патриархата. Узнал то, что со стороны не очень видно. Непривлекательно. Со мной и в церкви пытались расправиться. 1 раз уволили, потом снова взяли. И я смог дослужиться до распада СССР. А потом... сам ушел. Автор этого письма не сообщает, кем он работал в церкви, вряд ли священников. В этом случае говорил бы, что служил, а не работал, хотя 1 раз сказал «дослужился». Не каждый так стремится иметь определенные взгляды, сознательно выбирать себе веру и жить с нею. Я тоже учился в вечернем университете марксизма-ленинизма, правда, не 2 года, как этот слушатель и как было положено, а с 1,5 года, потом добирал самотужки. Марксизм-ленинизм действительно был сродни религии, он давал ответы на все вопросы. С каждой новой лекцией спадала пелена с глаз, прошлое, настоящее и будущее человечества представало в увлекательной ясности. Выходишь на улицу из дома политического просвещения просвещенным. Слово «просвещение» в названии этих домов было вполне уместным. Тебя наполняли там светом знания. Вот еще на шаг ты стал ближе к истине. Вот еще. на прохожих смотришь с горделивой жалостью. Вот идут они, темные, особенно те, что где-то далеко в капиталистическом мире. Идут и не знают, что капитализм обречен, что коммунизм неизбежен, как восход солнца. Не знают почему. Ни про прибавочную стоимость, ни про классовый подход ко всем явлениям, ни про что ни черта не знают. С этим чувством можно сравнить только испытанное через много лет чувство освобождения от этой религии. Проделывать обратную дорогу было также интересно. Сначала ты открывал, что советский социализм оказывается не настоящий. Потом, что и сам Маркс кое в чем ошибался, и Ленин. Потом, что не жизненно все учение. И, наконец, что объясняется эта сказка природой человека. И что, стало быть, всегда будет волновать людей определенного склада. По электронной почте пишет предприниматель из Сибири. У меня новость. Закончил в основном книгу, над которой работал по 6-8 часов в день более года. Слово Божие. Цитаты, изречения, наставления, крылатые слова, назидания, взятые из Ветхого и Нового Завета. Набралось цитат свыше 5000, 5125, которые разложены по 746 темам. Сейчас книга обсуждается ученым советом нашей епархии. Прошу благословения на издание. И затем в печать, в издательство «Библия для всех» в Санкт-Петербурге. Посмотрите прилагаемые темы. И вообще, разве не интересно посмотреть, что говорит своим откровением Бог на наши житейские и духовные передряги? Эта книга собрала золотые зерна божественной мудрости, противостоящей мудрости века сего. Так автор представляет свой труд. Среди 746 тем находятся такие, как алчность и бедность, пройдусь немножко в алфавитном порядке, бережливость и благотворительность, болтливость и бранчливость, веселье, воздержание и выдержка, глупость и гордыня, грех и добродетель, коварство и лукавство, мудрствование и надменность, нежность, обличение и обольщение, печаль, похоть и ревность, празднословие, самохвальство и скудоумие, разумеется, пьянство и чревоугодие. Не могу вспомнить, что говорит Писание о нежности, что оно говорит о гордыне, похоти и воздержании, о мудрствовании и многом другом могу сказать сразу, а вот что о нежности и в связи с чем, не знаю. И Владимир Павлович Ильяшенко из Самарской области сообщает, что закончил книгу сходного толка «Альфа и Омега. Сопоставление библейских откровений с научными представлениями». «Соответствие пугающее», — пишет он. «По ходу исследования сделал кое-какие открытия, среди них сногсшибающие. Одно из них — о происхождении русского народа, другое — об Антихристе. По образованию он физик-электронщик. Физиком же оказался и один из рецензентов его рукописи, в настоящем игумен одного из монастырей. Владимиру Павловичу 55 лет. Не удержался на службе и вот уже 14 лет безработный. Живет в подгородном поселке, на его руках престарелая мать. Больше никого нет». Занимается огородом, пасет свою живность, отразил это в стихах, строгая посох из лозы, брести в пыли за малым стадом, четыре тощие козы да три овцы, мне много ль надо? Вечерами читает книги по истории, а днем, присматривая за своим малым стадом, обдумывает, как мы слышали, историю человечества. Выводы его неутешительны, приговоры суровы. Он осуждает Англию, не жалует Чехию, сельских мироедов, само собой разумеется, олигархов, почитает Емельяна Ивановича Пугачева. А вот Пушкина сильно не одобряет, в штаны, говорит, наложил, отчего и высказался столь нелестно о русском бунте. Скажу в защиту Пушкина, Владимир Павлович, что миллион раз цитированные слова о бунте принадлежат не ему, а его герою, да и то не в основном тексте «Капитанской дочки», а в главе, которую выкинул. Господин Ильяшенко также обдумывает свой будущий иск о возмещении ущерба, причиненного ему и его роду Второй мировой войной. Этот иск будет предъявлен Великобритании, Чехии, которая не сопротивлялась Гитлеру, и, само собой, разумеется, Германии. «Скромно оцениваю», — пишет, — отнятое у меня неправомерно качество жизни в несколько миллионов долларов. Если будет время, подсчитаю точно. По-моему, вы столкнетесь с очень сложными вопросами, Владимир Павлович. Почему не отсчитывать, например, от Первой мировой войны или от мнимого ледового побоища? Меня, например, вы не смогли бы убедить, что скверно живете из-за войны 60-летней давности. Германия, да, за годы Второй мировой войны награбила столько, что в голове не укладывается. Но в конце и потеряла много, после войны голодала. Но сравним нынешнее качество жизни в этой стране с ее бедными недрами и в России с ее невообразимыми залежами всей таблицы Менделеева. Даже если бы нынешние немцы в порядке возврата награбленного вдвое уменьшили свое состояние, оно намного превышало бы российский достаток. Думаю, это сравнение затруднило бы наши подсчеты, если бы мы принялись за них вдвоем. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода». Ваши письма. У микрофона был автор передачи Анатолий Стреляный. Наши адреса. Московский. 127-006. Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес. Радио «Свобода». Улица Виноградская, 1. 11-30. Прага, 1. Чехия.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Горбовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Мы не будем платить $230 за 1000 кубометров газа.
Зарплата растет, правда, не так значительно и быстро, как хотелось бы.
Я должен прямо сказать, что у нас не Европа.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
4 из 10 американцев выразили уверенность, что при демократическом большинстве в Конгрессе дела в США пойдут лучше.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода. Мифы и репутация». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».